Превосходительство сказал.
Можно предложить вам бренди? Это хороший бренди, но я думаю, что можно еще стаканчик вина. Они наполнили стаканы. Я отнесу немного вина матери, сказал человек в костюме. Она любит пропустить стаканчик. И правильно делает, сказал брат губернатора, опустошая свой стакан. Так у вас есть мать? Мать есть у каждого. Вы счастливчик, а моя умерла. Его рука потянулась к бутылке и схватила ее. Порой мне ее не достает. Я называл ее мой дружок. Он наклонил бутылку. С вашего позволения. Разумеется, ваше превосходительство, сказал тот с тоской, делая глоток бренди.
У меня тоже есть мать, сказал бродяга.
Нам-то что? Грубо сказал брат губернатор. Он откинулся, и койка заскрипела. Я часто думаю, что мать обычно больше друг, чем отец. От нее веет миром, добротой и заботой. В годовщину ее смерти я всегда приношу цветы на ее могилу. Человек в твидовом костюме вежливо сдержал икоту и сказал: «Ах, если бы я тоже мог! Но вы же говорили, ваша мать жива!» «Мне показалось, что вы имели в виду бабушку». «Как я мог? Своей бабушки я не помню». «Я тоже».
«А я помню», — сказал бродяга.
«Много болтаешь», — сказал брат губернатор. «Может быть, послать его завернуть бутылку, чтобы не подводить ваше превосходительство? Мне не привыкать».
«Погодите, погодите. Не к спеху. Я рад, что вы здесь. В этой комнате все к вашим услугам. Стаканчик вина?
Лучше бренди».
«Тогда с вашего разрешения».
Он наклонил бутылку, и немного вина вылилось на простыню.
«О чем мы говорили?
О бабушках?»
«Да нет, я свою даже не могу вспомнить. Самым ранним моим воспоминанием
дверь открылась». «Пришел шеф полиции», — сказал хозяин.
«Прекрасно, видите его сюда.
Стоит ли?»
«Конечно, это хороший парень». Он повернулся к остальным. «Впрочем, когда играешь в бильярд, ему нельзя доверять».
«Крупный тут. Она всех любит. Индейцы, нынешний век
дружбы». «Входите, входите», — сказал брат губернатор. «Как ваша зубная боль? А мы тут толкуем о наших бабушках».
Он сердито повернулся к бродяге.
«Освободи место шефу».
«Так, так», — сказал он. «У нас
небольшая...» На лицо шефа мигом просияло.
«Разумеется, немного пива никогда не повредит».
«Верно. Налей шефу стаканчик пива».
Бродяга наполнил свой стакан вином и протянул его. Шеф сел на кровать, выпил, потом взял бутылку и сказал:
«Хорошее пиво. Очень хорошее. У вас только одна бутылка?»
Человек в твидовом костюме взглянул на него, застыв в тревоге.
«Боюсь, что только одна».
«Салют!»
«Да, о чем мы все-таки говорили?» — сказал брат губернатор.
«О том, что мы помним своего раннего детства», — ответил бродяга.
«Первое, что я могу вспомнить», — начал задумчиво шеф. «Но почему этот джентльмен не пьет?»
«Я выпью немного бренди».
«Салют!»
«Салют!»
«Первое, что я могу отчетливо вспомнить, мое первое причастие, волнение, мои родители вокруг меня».
«Сколько у вас было родителей?»
«Двое, конечно».
«Как же они могли быть вокруг вас? Для этого нужно по крайней мере четырех». «Ха-ха-ха! Салют!
Салют!» «Вот такова, я говорил, ирония судьбы. Моим печальным долгом было присутствовать при расстреле старого священника, который тогда меня причащал. Я плакал, не стыжусь признаться. Одно меня утешает. Возможно, он святой и молится за нас. Не всякий может сподобиться молитвы святого».
«Таким необычным способом?»
«Да, жизнь — это тайна».
«Салют!»
«Стаканчик бренди, шеф», — сказал человек в костюме. «В этой бутылке осталось так мало, что я лучше...»
«Мне очень хотелось бы отнести немного матери».
«Такую каплю? Нехорошо, один осадок».
Он вылил оставшееся себе в стакан и причмокнул.
«Если только пиво бывает осадок». Потом он замер с бутылкой над стаканом и удивленно спросил:
«Вы плачете?» Все трое с полуоткрытыми ртами уставились на мужчину в твидовом костюме. «Это у меня всегда от бренди», — сказал он. «Извините, джентльмены, я очень быстро хмелею, и тогда вижу...»
«Что видите?»
«Не знаю. Я вижу, как гибнут все надежды мира».
«Вы поэт».
«Поэт — душа своей страны», — сказал бродяга. Молнии все вспыхивали в окне, словно его задергали белой занавеской, и гром загрохотал над ними. Единственная лампа под потолком замигала и потускнела.
«Плохо для моих людей», — сказал шеф, раздавив жука, который подполз слишком близко.
«Что плохо?»
«Да то, что дожди начались так рано». «Это что? Но вот губернатор узнал, что здесь до сих пор остался священник. Вы знаете, как он на это смотрит. Будь я на его месте, я бы оставил беднягу в покое. Он помрет либо с голода, либо от лихорадки, либо сдастся. Он не может причинить ни вреда, ни пользы. Никто до последнего времени даже не заметил, что он тут.
У него нет никаких шансов, разве что он переберется через границу. Мы нашли человека, который его знает. Беседовал с ним, провел с ним целую ночь.
Поговорим лучше о другом. Кому приятно быть в шкуре полицейского?
А как вы думаете, где он?
Вы удивитесь.
Почему?
Он здесь, то есть в этом городе. Простой вывод. С тех пор, как мы стали брать заложников по деревням, ему некуда податься. Они его гонят, он им не нужен. Поэтому мы спустили на него этого парня, как гончую. Рано или поздно он найдет его.
И много заложников пришлось вам расстрелять? Спросил человек в твидовом костюме.
Еще нет. Наверное, человека 3-4. Давайте прикончим это пиво. Салют.
Он со вздохом поставил пустой стакан.
Теперь, может быть, я выплю каплю вашего сидрана. Назовем это так.
Да, конечно.
А мы не встречались прежде? Ваше лицо мне напоминает...
Не думаю, что имел честь.
Вот еще одна тайна, сказал шеф, протягивая длинную жирную ладонь и слегка оттесняя бродягу к спинку кровати. Почему вам кажется, что видели раньше человека или местность? Во сне это было или в предыдущей жизни? Я однажды слышал, как доктор объяснял, что это каким-то образом связано со зрением. Но он был янки, материалист.
«Помню я как-то», — сказал брат губернатора. Над портом сверкнула молния, и над крышей загрохотал гром. Таков был дух всего штата. Гроза на улице, пустые разговоры о словах, вроде «тайна», «душа», «источник жизни», которые повторялись вновь и вновь. Так сидели они на кровати, болтая. Делать им было нечего, верить не во что, идти было некуда. «Думаю, мне пора двигаться», — сказал человек в твидовом костюме. «Куда?» «К друзьям», — сказал он неопределенно и сделал жест, означающий великое множество друзей, которых у него не было.
«Вам надо взять с собой свою бутылку», — снисходительно сказал брат губернатор. «В конце концов, вы за нее заплатили».
«Спасибо, ваше превосходительство». Он взял бутылку, где осталось на 3 пальца бренди. Бутылка от вина была, разумеется, пустой.
«Спрячьте ее, дядя, спрячьте», — сказал грозный брат губернатор.
«Конечно, ваше превосходительство, я буду осторожен».
«Не нужно наживать его превосходительством», — сказал шеф. Он раскатисто засмеялся и столкнул бродягу на пол. «Нет, нет, это...» Он осторожно выбрался наружу со слезами, следами слез на воспаленных глазах, а снизу из этого ада доносился разговор снова о тайне, о душе и так без конца. Жуки исчезли, их разогнал дождь. Он падал отвесно со стуком, словно кто-то вбивал гвозди в крышку гроба. Но воздух не стал свежее. Пот и дождь смешивались на одежде. Священник приостановился на пороге гостиницы. Сзади гудела динамомашина. Потом он прошел к другой двери и заколебался, глядя мимо бюста генерала на парусные лодки у причала и старую баржу жестяной трубой. Идти им было некуда. Дождь не входил в его расчет. Он полагал, что сможет кое-как устроиться, переночевать на скамейке или у реки. Двое солдат, горячо споря о чем-то, спускались к набережной. Дождя они не замечали, словно все было так скверно, что на это уже не стоило обращать внимания. Священник толкнул деревянную дверь, доходившую до колен, у которой стоял, и вошел в бар, чтобы спастись от дождя. Там он увидел ряды бутылок с газировкой, единственный бильярдный стол, кольца, которыми отмечали счет, и 3 мужчин,
чья-то кобура лежала на стойке. Священник двигался слишком быстро и толкнул локтем человека, который целился шаром. Тот раздраженно оглянулся. Матерь Божья, это был краснорубашечник. Неужели нигде нельзя укрыться, хотя бы ненадолго? Священник робко извинился, осторожно пятясь к двери, но он снова слишком торопился. Его карман задел стену. Бутылка звякнула. Три или четыре лица повернулись в его сторону со злобной радостью. Он был здесь чужаком, и они решили позабавиться. «Что это у тебя в кармане?» – спросил краснорубашечник. Он был очень молод, почти подросток, с золотыми зубами и самодовольной насмешливой улыбкой. «Это лимонад», – сказал священник. «Зачем же ты носишь лимонад с собой? Я запиваю им на ночь хинин». Краснорубашечник с важным видом постучал кием по карману. «Лимонад, говоришь?» «Да, лимонад». «Ну-ка посмотрим, что это за лимонад». Он многозначительно повернулся к остальным. «Я чую контрабандиста за 10 шагов». Он засунул руку в карман священника, вытащил оттуда бутылку бренди. «Вот», — сказал он, — «я так и знал». Священник отпрянул к двери и выскочил под дождь. «Держи его», — завопили голоса. Времени у парней было достаточно. Он бежал по улице, ведущей к площади, повернул налево, потом направо. К счастью, луны не было, улицы были погружены во мрак. Избегая освещенных окон, он останавливался и почти невидимый, и мог слышать, как они перекликаются. Преследователи не отставали. Это было интереснее бильярда. Где-то раздался свисток, к погоне присоединилась полиция. Когда-то получить назначение в этот город было предметом его честолюбивых надежд. Долги тогда остались бы в Консепсине. Петляя зигзагами по улице, он думал о кафедральном соборе, о Монтесе, о канонике, с которым был когда-то знаком. Что-то скрытое в глубине, решимость спастись позволила ему ощутить горький комизм всей ситуации. Он смеялся, задыхался и снова смеялся. Он слышал их улюлюканье и свист в темноте, а дождь все лил, барабанил и прыгал по цементной площадке у бесполезного фронтона, который остался от кафедрального собора. Было слишком душно, чтобы играть в пилоту, и железные качели стояли у края площадки, как виселицы. Он бросился вниз. В его голове возникла идея. Крики приближались, а вскоре со стороны реки к погоне присоединились новые люди. Преследовали его методично. Он определил это по медленной рысце полицейских официальных охотников. Он оказался между двух огней – добровольцами и профессионалами. Однако он знал нужные ворота, толкнул, быстро забежал во дворик и закрыл их за собой. Прислушиваясь к шагам на улице, он стоял в темноте и тяжело дышал. А дождь все продолжал хлестать. Тут он заметил, что кто-то следит за ним из окна. Темное сморщенное личико, похоже на вышитые головки, которые продают туристы. «Где Падре Хосе?» – спросил он, подойдя к решетке. «Там». За спиной человека появилось другое лицо, освещенное колеблющимся огнем свечи. Затем третье. Лица вырастали, как из-под земли. Он ощущал пристальные взгляды, когда прошлепал через двор и постучал в дверь. Он не сразу узнал Падре Хосе, стоящего в нелепой ночной рубашке с лампой в руках. Последний раз они встречались на пасторской конференции. Хосе сидел на заднем ряду, грыз ногти и старался остаться незамеченным. Но это было лишнее. Ни один из деловитых соборных клириков даже не заметил, что его пригласили. Было странно думать, что теперь о нем знают больше, чем они. «Хосе», – тихо сказал священник, подмигивая сквозь тьму и дождь. «Кто здесь? Вы меня помните? Конечно, прошли годы. Помните конференцию в соборе?» «Боже», — сказал Хосе, — «за мной гонится. Нельзя ли на одну ночь? Нельзя ли?» «Уходите», — сказал Падре Хосе, — «уходите. Они не знают, кто я. Думают, я контрабандист. Но в полиции они дознаются. Не говорите так громко. Моя жена...» «Мне где-нибудь укрыться», — зашептал священник. К нему снова вернулся страх. Наверное, кончилось действие бренди. В этом жарком климате хмель выветривается быстро, выходит вместе с потом. А может быть, в очередной раз он вернулся жажда жизни, какой бы она ни была. Лицо Падре Хосе при свете лампы выражало ненависть. «Чего ради вы ко мне явились? На что рассчитывали? Если вы не уйдете, я позову полицию. Вам известно, что я за человек?» «Вы добрый, Падре Хосе, я всегда это знал», — проговорил он умоляюще. «Я закричу, если вы не уйдете». Он пытался понять, откуда такая ненависть. На улице слышались голоса, препирательства, стуки, значит, они обыскивали дома. «Хосе, если я вас обидел, простите», — сказал он. «Я много мнил о себе, был горд, заносчив. Я был плохим священником. В душе я всегда знал, что вы лучше меня». «Уходите!» — дико закричал Хосе. «Уходите! Мне не нужны здесь мученики! Я ко всем вам больше не имею отношения! Оставьте меня! Я такой, какой есть!» Он пытался вложить всю свою злобу в плевок и плюнул ему в лицо, но плевок вышел слабый и не достиг цели.
Уходите и скорее умирайте. Вот что от вас требует, сказал он и хлопнул дверью. Внезапно ворота дворика открылись и ворвались полицейские. Священник заметил, что падре Хосе глядит из окна, а затем огромная фигура в белой ночной рубашке обхватила его и спешно, как ангел-хранитель, отгородила от жалкой человеческой борьбы. «Вот он!» – произнес голос. Это был тот самый юный краснорубашечник. Священник разжал кулак и бросил у стены дома Хосе комочек бумаги, как окончательный отказ от всего прошлого. Он знал, что это начало конца, после всех этих лет, и стал читать про себя покаянную молитву, пока не вытаскивали из его кармана бутылку бренди, но никак не мог сосредоточиться. Это напоминало формальное покаяние на смертном одре. Молитвы были плодом долгих упражнений и дисциплины. Одного страха оказалось недостаточно. Он пытался думать о своем ребенке с сердечным сокрушением, но не мог думать о нем только как с неутоленной жаждой любви. Что станет с ней? А сам грех его был таким давним, что его уродство побледнело, словно на старой фотографии. И он даже приобрел род благообразия. Краснорубашечник разбил бутылку об уложенную мостовую. Вокруг разлился запах спиртного, но слабый. Там было совсем немного. Затем его увели. Теперь, когда он был уже у них в руках, они обращались с ним дружелюбно. Подшучивали над его попыткой убежать от них, все, кроме краснорубашечника, которому он испортил игру. Священник был не в состоянии отвечать на их шутки. Мысль о том, как спастись, завладела им, словно мучительная навязчивая идея. Скоро ему удастся узнать, кто он на самом деле. Скоро ли он очутится лицом к лицу с метисом или лейтенантом, которого тогда допрашивал? Они шли плечом к плечу, не спеша наверх к площади. Ружейный приклад брякнул у входа в участок, когда они вошли. Маленькая лампа коптила у грязной оштукатуренной стены. На дворе раскачивались гамаки. В их сетях люди лежали, словно связанные индюки. «Можете сесть», — дружелюбно сказал один из мужчин и толкнул его к скамье. Теперь все казалось безысходным. Часовой за дверью шагал взад-вперед, а во дворе среди гамаков звучал непрерывный храп спящих. Кто-то обратился к нему. Он поднял тоскливый взгляд. «Что?» Очевидно, полицейские спорили с краснорубашечником. Следует ли нарушать порядок? «Ведь он хотел бежать», — заметил краснорубашечник. Передние зубы у него были, как у зайца. «Я доложу губернатору», — сказал. «Признаешь себя виновным?» — спросил полицейский. «Да», — ответил священник. «Прекрасно. Чего вам еще? Штраф 5 песо. К чему беспокоить начальство?» «А кто получит 5 песо? Не ваше дело». «Никто не получит», — внезапно сказал священник. «Как это? А у меня всего 25 центавов». Дверь внутренней комнаты открылась, и вышел лейтенант. «Бог ты мой, что за шум?» – спросил он. Полицейский небрежно, неохотно козырнул. «Мы поймали человека с бутылкой», – сказал краснорубашечник. Священник сидел, не поднимая глаз. «Ибо я распинал. Покаяние не могло пробиться через заученные слова молитвы. Он не испытывал никаких чувств, кроме страха». «Ну и что?» – сказал лейтенант. «Мы их ловим без конца». «Вести его к вам?» – спросил один из полицейских. Лейтенант оглядел покорно сгорбленную фигуру на лавке. «Встань!» – приказал. Священник встал. «Сейчас!» – думал он. «Сейчас!» – и поднял глаза. Но лейтенант смотрел мимо, за дверь, где устало ходил взад-вперед часовой. Смуглое худое лицо лейтенанта выглядело озабоченным и нервным. «У него нет денег!» – сказал один из полицейских. «Матерь Божия! Сколько раз я вам говорил!» – воскликнул лейтенант. Он сделал шаг к часовому и вернулся. «Обыщите его. Если у него нет денег, отправьте его в камеру. Дайте ему какую-нибудь работу». Лейтенант вернулся к двери и вдруг наотмашь ударил часового по уху. «Ты спишь? Двигайся, если имеешь представление о чести. О чести!» — повторил он. От стеллиновой лампочки коптила у оштукатуренной стены. Запах мочи тянулся со двора, а люди спокойно лежали, стянутые сетками гамаков. «Записать его имя?» — спросил сержант. «Конечно», — ответил лейтенант, не глядя на него, и вышел быстрыми нервными шагами снова во двор мимо лампы. Он стоял там под дождем, который падал на его щегольской мундир. Он выглядел как человек, у которого что-то засело в мозгу, словно он был охвачен тайной страстью, которая нарушала обычный ход его жизни. И вот он снова вернулся. На месте он стоять не мог. Сержант втолкнул священника во внутреннюю комнату. Красочный рекламный календарь висел на облупившейся штукатурке. Смуглая метиска в купальнике рекламировала ситро. Поверх кто-то четким учительским почерком написал карандашом самоуверенное утверждение, что людям нечего терять, кроме своих цепей. «Имя?» – спросил сержант. «Монкс», – отвечал священник, не успев подумать. «Где живешь?» – он назвал наугад какую-то деревню. Со своим портретом он имел ничего общего. Там он сидел среди юных причастниц в белых муслиновых платьях. Кто-то обвел кругом его лицо, чтобы выделить. На стене была и другая фотография. Гринго из Сан-Антонио, Техас, обвиняемого в убийстве и ограблении банка. «Ты, разумеется, купил бутылку незнакомого человека», — сказал сержант с иронией в голосе. «Да. И которого не сможешь узнать?» «Не смогу». «Так-так», — одобрительно проговорил сержант. Было очевидно, что он не желает раздувать дело. Дружески взяв священника под руку, сержант повел его через двор. У него был огромный ключ, вроде тех, что используют как символ в нравоучительных пьесах. Несколько человек заворочилось в гамаках. С одного свесилась тяжелая небритая челюсть, словно остатки мяса на прилавке мясника. Большое рваное ухо и голяшка с черной костью. Священник ожидал, что вот-вот появится метис, узнает его и просияет от радости. Сержант отпер маленькую зарешеченную дверь и, отстранив сапогом что-то преграждавший вход, сказал: «Это хорошие парни, здесь все хорошие парни». Он прокладывал себе путь ударами ног. В воздухе висел отвратительный запах. Кто-то плакал в полной темноте. Священник замешкался у порога, силясь что-нибудь рассмотреть. Казалось, густой мрак шевелился. «У меня пересохло в горле. Можно попить?» — спросил. Зловоние било ему в нос, его тошнило. «Утром попьешь. Сейчас ты и так напился», — сказал сержант. Он положил свою большую руку на плечо священника, добродушно втолкнул его вовнутрь и запер дверь. Священник наступил на чью-то руку, ногу и крикнул в бессильном ужасе: «Здесь нет места, я ничего не вижу. Кто эти люди?» Оттуда, где висели гамаки, послышался смех сержанта. «Парень», — говорил он, — «парень, ты что, никогда не бывал за решеткой?» «Закурить есть?» — спросил голос у его ноги. Он отпрянул, наступил кому-то на руку. «Воды быстрее!» — раздался повелительный голос, словно человек думал, что, взяв новичка на храпа, можно из него все выжить. «Закурить есть?» «Нет», — сказал он тихо, — «у меня вообще ничего нет». И почувствовал, как вокруг него, подобно клубам дыма, сгустилась враждебность. Он снова пошевелился. «Осторожно, ведро!» — сказал кто-то. Вот откуда шло зловоние. Священник замер, ожидая, что привыкнет к темноте. Дождь на улице затихал. Капли барабанили реже, гром удалялся. Теперь можно было сосчитать до 40 между вспышкой молнии и раскатом. Значит, как уверяют, гроза отошла на 40 миль. Пол пути до моря и пол пути до гор. Священник стал шарить ногой, ища, где бы сесть. Но здесь, видимо, совсем не было места. Когда молния снова блеснула, он увидел гамаки в углу двора. «Поесть не найдется?» — спросил голос. А так он не отвечал, повторил: «Поесть не найдется?» «Нет». «Деньги есть?» — спросил другой голос. «Нет». Вдруг в нескольких шагах от себя он услышал тихий стон женщины. «Нельзя ли потише?» — проговорил усталый голос. Снова возня и приглушенное восклицание. Он с ужасом понял, что даже в этой тьме, в тесноте, люди предавались наслаждению. Тогда он снова пошарил ногой и стал дюйм за дюймом протискаться к решетке. Человеческие голоса звучали на фоне непрерывного жужжания, словно маленький электромотор гудел в заданном ритме. Когда на миг возникала тишина, он был громче человеческого дыхания. Это были москиты. Священник подвинулся метр на полтора к решетке, и его глаза стали различать головы. Они казались развешанными тыквами. Видимо, небо прояснилось. «Кто вы?» — спросил чей-то голос. Он не ответил, ощутив панический страх, попятился и вдруг оказался у стены, противоположной входу. Рука его наткнулась на мокрые камни. Камера была не более 12 футов в длину. Он понял, что сидеть можно, только поджав под себя ноги. К нему прислонился старик. Священник почувствовал, как он стар, потому насколько невесомы были его кости и слабо дыхание. Это мог быть человек, либо начинающий жить, либо уходящий из жизни. Но тут едва ли мог бы оказаться ребенок. «Это ты, Катарина?» — вдруг спросил старик. Его дыхание превратилось в долгий, терпеливый вздох, словно он ждет долго и может ждать без конца. «Нет, это не Катарина», — сказал священник. Едва он заговорил, как внезапно все затихли, прислушиваясь, будто он говорил о чем-то важном. Потом снова возобновился возня и разговоры. Однако звук собственного голоса и общение с живым человеком успокоили священника. «Конечно, вы не могли быть ею», — продолжал старик. «Я не думал, что это она. Она никогда не придет. Это ваша жена. Да что вы, у меня нет жены. Вы сказали, Катарина.
Это моя дочь. Все смолкли, прислушиваясь, кроме тех двух, что в тихомолку предавались исступленным наслаждениям. Наверное, ее сюда не пустят. Она никогда не станет пытаться, сказал старик голосом, полным безнадежности. Многие священники, на которых он сидел, стали ныть. Если вы ее любите, сказал он, где-то в куче темных тел снова вскрикнула женщина. Последний крик протеста и страсти. Во всем виноваты священники, сказал старик. Священники? Священники. Но почему? Священники. Дед спятил, сказал у его ног голос. Что толку его спрашивать? Это ты, Катарина? Снова спросил старик и добавил. Я знаю, что это не ты. Я просто спрашиваю. Мне нужно подать жалобу, продолжал голос. Человек должен защищать свою честь, верно? Я ничего не понимаю в чести. Я был в кафе, а тот тип подошел и сказал, твоя мать шлюха. Я ничего не ответил. Он был при оружии. Но мне оставалось только выждать. Он пил слишком много пива. Я знал, что он будет пить. И когда он окачался и вышел, я направился за ним. У меня была бутылка. Я разбил ее об стену. Ружья с собой у меня не было. Его семейство имеет руку у шефа полиции. А то бы я сюда не попал. Это ужасно. Убить человека. Вы говорите словно священник. Священники во всем виноваты, сказал старик. В этом вы правы. Что он хочет этим сказать? А стоит ли обращать внимание на такого старикана? Я вам хочу кое-что рассказать. А не отняли у него дочь, произнес женский голос. Как? Она была незаконорожденной. Они поступили правильно. При слове незаконорожденной его сердце мучительно жалось, словно влюбленного, при котором случайно говорили о цветке, чье название созвучно с именем любимой. Незаконорожденная. Это слово наполнило его горькой радостью. Оно сделалось ближе ему его девочку. Он, казалось, видел ее беззащитной под деревом у свалки. «Незаконорожденная?» – переспросил он, будто повторяя имя, с нежностью, которую прятал за безразличие. Они сказали, что он не годится в отцы. Но, конечно, когда священники бежали, ей пришлось уехать к нему. Куда ей было еще деваться? Это прозвучало как счастливый конец. А потом она добавила, разумеется, дочь ненавидела его. Так ее научили. Он представил себе тонкие поджатые губы образованной женщины. Что она тут делала? А почему старик в тюрьме? У него нашли распятие. Зловоние от ведра все усиливалось. Мрак окружал их, словно глухая стена. И было слышно, как кто-то справлял нужду. Струя звенела по жестяным стенкам ведра. Священники не должны так поступать, сказал. Разумеется, они поступили правильно. Это же смертный грех. Неправильно было внушать и ненависть к отцу. Они знают, что правильно. Значит, это были дурные священники. Грех был покрыт, их долг учить добру, любви. Вы не знаете, что правильно, а священники знают. После минутного колебания он отчетливо произнес. Я сам священник. Похоже, это был конец. Надеяться было не на что. Итак, десятилетие охоты за ним пришло к концу. Вокруг воцарилось молчание. Эта тюрьма очень напоминала мир, полный похоти, преступлений и горестной любви. Смрад его достигал небес, но священник понял, что несмотря ни на что, здесь можно обрести покой, если знаешь ясно, что времени почти не осталось. «Священник?» – произнесла наконец женщина. «Да». «Они знают?» «Пока нет». Он почувствовал, что кто-то тронул его за рукав. «Вам не следовало говорить этого нам», – сказал голос. «Здесь отец люди всякого сорта. Убийцы». Тот, кто рассказал ему о своем преступлении, сказал, «Ты зря обо мне так думаешь. Хоть если я убил человека, это не значит, что я...» Со всех сторон зашептались, а тот же голос горечи продолжал, «Я не доносчик. Просто когда тебе говорят, твоя мать шлюха...» «Никому не надо на меня доносить», — сказал священник. «Это грех. Когда наступит день, они сами дознаются». «Вас расстреляют, отец», — сказал женский голос. «Конечно. И вы не боитесь?» «Разумеется, боюсь». Из того угла, где занимались любовью, раздался новый голос. Он звучал уверенно и убежденно. «Мужчина не должен бояться таких вещей». «Не должен? Миг боли. Что еще? Этого все равно не избежать». «И все же я боюсь», — сказал священник. «Зубная боль хуже». «Не каждому дано быть смелым». «Все вы верующие такие», — сказал голос с презрением. «Христианство делает вас трусами». «Возможно, вы и правы. Но поймите, я плохой священник и плохой человек». И добавил засмущенно смешком. «Мне трудно умирать в состоянии смертного греха». «Вот, что я говорил, вера в Бога делает трусом». В голос слышалось торжество, будто он что-то доказал. «Ну и что?» — сказал священник. «А то, что лучше не верить и быть смелым». «Понимаю, так-так.
Конечно, если было можно поверить, что губернатора и полиции нет на свете, что эта тюрьма вовсе не тюрьма, а сад, каким бы смелым мы стали. Ерунда. Но если нам ясно, что тюрьма – это тюрьма, а губернатор на своем месте, несомненно, существует, какой толк с того, что мы сделаемся смелым на час-другой? Никто не скажет, что эта тюрьма не тюрьма. Вот как. Вы так думаете? Вижу, что вы не слушали политических речей. Ноги священника отчаянно ныли, ступни свела судорога, и чтобы прекратить, надо было пошевелиться, но он не мог этого сделать. Полночь еще не наступила. До рассвета оставались бесконечно долгие часы. «Подумать только», — сказала женщина вдруг, — «здесь среди нас мученик».
Священник не мог сдержать смеха. «Не думаю», — сказал он, — «чтобы мученик не похож на меня». Вдруг он посерьезнел и, вспомнив слова Марии, что будет нехорошо, если из-за него станут глумиться на церкви, продолжал. «Мученики – святые люди. Неверно думать, что они мученики лишь потому, что погибли. Нет. Говорю вам, что я нахожусь в состоянии смертного греха. Я совершил то, о чем могу только сказать шепотом, в исповедальне». Когда он говорил, все слушали внимательно, словно он произносил проповедь в церкви. Он задавался вопросом, где сейчас сидит его неотвратимый Иуда, но не мог бы опознать такую уверенность, как в лесной хижине. Им овладела великая и необъяснимая нежность к обитателям этой тюрьмы. На ум ему пришли слова: «Так возлюбил Бог мир». И он сказал: «Никогда, дети мои, вы не должны думать, будто святые мученики похожи на меня. Меня надо называть по-другому. Я слышал, как вы меня называли. Запойный поп. Я здесь потому, что у меня в кармане нашли бутылку бренди». Он попытался освободить свои ноги. Судорога прошла. Теперь они онемели. Не ощущали ничего. Все равно. Ему не придется долго ими пользоваться. Старик все ворчал. И мысль священника вернулась к Бригитте. Мир был понятен ей как врачу, черный рентгеновский снимок. Он отчаянно хотел спасти ее, но знал приговор хирурга. Болезнь неизлечима. Женский голос покровительственно сказал: «Немного выпить, отец, это не так важно». Он подумал, почему эта женщина здесь? Может быть, за то, что у нее дома нашли икону? У нее был нудный, настойчивый тон благочестивой дамы. Так глупо с этими иконками. Почему не сжечь их? В них нет необходимости. «Я ведь не только пьяница», — сказал он строго. Судьба набожных женщин всегда внушала ему тревогу. Они, как политики, жили иллюзиями. Он боялся за них. Так часто они встречали смерть с несокрушимой самоуверенностью, совсем лишенной любви. Следовало, насколько возможно, освобождать их от сентиментальных понятий о добре. «У меня есть ребенок», — сказал он твердо. Какая достойная женщина. Голос ее во мраке продолжал оправдывать его. Он не мог уловить ее слов, понял только, что она говорит ему о благоразумном разбойнике. «Дитя мое», — сказал он, — «разбойник покаялся, а я нет». Он вспомнил, как Бригитта вошла в хижину, ее темный, злой, понимающий взгляд и солнце за ее спиной. «Я не умею каяться». Это была правда. Он утратил эту способность. Он не мог сказать себе, что хотел, чтобы его грех никогда не был, потому что сам грех казался ему сейчас таким ничтожным, и он любил плод этого греха. Он нуждался в исповеднике, который может провести его через мрачные пути, ведущие к ужасу, сожалению и раскаянию. Теперь женщина молчала. Он подумал, не был ли он слишком резок с ней. Если ее вере помогало убеждение, что он мученик, но он отбросил эту мысль. «Правда прежде всего». Он слегка пошевелился и спросил: «Светать скоро будет?» «В 4, в 5, отозвался мужчина. «Откуда мы можем знать, отец? Часов у нас нет». «Вы здесь давно?» 3 недели. «И вас все время держат под замком?» «Нет, нас выводит мести двор». Он подумал, вот когда обнаружит, кто я, если не раньше. Ведь наверняка один из них поспешит донести. Он долго раздумал и в конце концов объявил: «За меня обещали награду. 500-600 песо, кажется».
Сказав это, он замолк. Он не мог толкать кого-то на предательство. Это значит, соблазнять его на грех. Но в то же время, если здесь был доносчик, то почему этому несчастному лишиться награды? Совершить такой ужасный грех, можно сказать, убийство, и не иметь награды в этом мире. Это несправедливо, думал он.
«Здесь никому не нужны их проклятые деньги», — сказал голос.
Снова необычайное чувство нежности охватило его. Он был просто преступником в обществе других преступников. У него возникло ощущение товарищества, которое он никогда не знал прежде, когда благочестивые люди целовали его руки в черной перчатке. Голос набожной женщины зазвучал истерически. «Глупо говорить им это. Вы не знаете, отец, что это за публика. Воры, убийцы». «Ну а вы почему здесь?» — зло спросил какой-то голос.
«У меня дома были хорошие книги», — заявил она с невыносимой гордостью.
Ему не удалось поколебать ее самодовольство. «Они есть не только тут», — сказал.
«Хорошие книги?»
Он усмехнулся. «Да нет, воры, убийцы. Если бы у вас было больше опыта, дитя мое, вы бы знали, что есть вещи похуже». Старик, по-видимому, погрузился в тяжелый сон. Голова его склонилась на плечо священника, и он недовольно бормотал. Один бог знает, как нелегко было двигаться в этом помещении. Но, казалось, трудность возрастала по мере того, как длилась ночь и затекали ноги. Он не мог шевельнуть теперь плечом, чтобы не пробудить старика к еще одной мучительной ночи, ждавшей его. «Да», — подумал священник, — «его обокрали, такие, как я. Это лишь справедливо, что я терплю неудобства». Он сидел молча, неподвижно, прислоняясь к сырой стене с поджатыми ногами, которые потеряли чувствительность, как у прокаженного. Москиты продолжали звенеть. Отгонять их, махая руками, было бессмысленно. Они заполняли всю камеру, словно стихия. Кто-то, как старик, заснул и храпел, издавая забавный звук удовольствия, словно человек, который хорошо закусил и выпил, и теперь дремлет после сытного обеда. Священник пытался определить, который час, сколько времени прошло с того момента, когда он встретил на площади бродягу. Вероятно, около полуночи. Впереди такие же долгие часы. Разумеется, это конец, но в то же время надо быть готовым ко всему, даже к побегу. Если Бог хочет, чтобы он спасся, он вырвет его из-под залпа в миг расстрела. Но Бог милосерд. Есть, конечно, только одна причина, которая могла бы побудить Бога лишить его своего покоя, если только покой вообще существует. Он должен остаться, чтобы послужить для спасения души своей или других. Но какой толк мог быть теперь от него? Он в положении беглеца. Пойти в деревню, чтобы это стоило кому-нибудь жизни, быть может, не покаявшемуся и пребывающим в смертном грехе, он не смел. Не погибнет ли душа просто потому, что он упрям, горд и не смиряется с поражением? В литургии он давно уже не мог служить. Вина нет. Все оно пошло в глотку шефа полиции. Все было бесконечно сложно. Смерти он все еще боялся, а к утру этот страх возрос. Однако она начинала манить его своей простотой. Набожная женщина шептала у него над ухом. Она была как старшая рядом с ним. «Отец, вы примете мою исповедь?» — говорила она. «Милое дитя, здесь это совершенно невозможно. Как мы сможем сохранить тайну? Я так давно не исповедовалась. Прочтите покаянную молитву. Нужно, милый, надеяться на Божие снисхождение. Я не отказываюсь пострадать. Ну что ж, вот вы и здесь. Это пустяки. Утром моя сестра принесет деньги и заплатит за меня штраф». Где-то у дальней стены снова началась любовная игра. Об этом легко было догадаться. Послышалось движение, сдавленное дыхание, а потом стон. «Почему вы их не остановите?» — громко с гневом сказала набожная женщина. «Скоты, животные! Зачем вам каяться в таком состоянии? Но это мерзость!» «Не думайте так, это опасно, потому что однажды мы обнаруживаем, что в наших грехах есть немало прекрасного». «Прекрасно», — сказал он с отвращением, — «здесь, в этой камере, когда вокруг посторонний». «И мало прекрасного. Святые говорят о красоте страдания. Мы с вами не святые. Страдания для нас только мерзость, смрад, теснота и боль. А для них в их углу это прекрасно. Нужно многому научиться, чтобы видеть вещи глазами святого. Святой обретает тонкое чувство прекрасного и может смотреть сверху вниз на убогие вкусы невежд. Но мы себе этого позволить не можем. Ведь это смертный грех». «Как знать, быть может. Но я, видите ли, плохой священник. Я знаю по опыту, как много прекрасного увлек за собой сатана, когда пал. Никто никогда не говорил, что падшие ангелы были отвратительными существами. Нет, они были молниеносными и светлыми. Снова послышался стон, полный невыносимого наслаждения. «Остановите их», — сказала женщина, — «это безобразие». Он почувствовал, как пальцы схватили его колени и сказал: «Мы здесь все сокамерники. Я в данный момент... желание пить у меня больше, чем жажда Бога. Это тоже грех». «Теперь я вижу, что вы плохой священник», — сказала женщина. «Сперва я не верила, а теперь верю. Вы сочувствуете этим скотам. Если бы ваш епископ слышал...» «О, епископ давно уехал». Он подумал о старце, который жил сейчас в столице, в одном из тех безобразных благочестивых домов, наполненных иконами и религиозными картинами, служившим литургии по воскресеньям на одном из соборных алтарей. «Когда я выберусь отсюда, я напишу». Он не мог выдержать смеха. Она не понимала, как все переменилось. «Если епископ получит письмо, — сказал он, — ему будет интересно узнать, что я остался в живых». Потом он снова стал серьезным. Пожалеть ее было куда труднее, чем метиса, который преследовал в лесу неделю назад. Ее случай был тяжелее. Того еще можно было оправдать из-за бедности, лихорадки, бесчисленных унижений. «Постарайтесь не сердиться», — сказал. «Вместо этого помолитесь за меня. Чем скорее вы погибнете, тем лучше». В темноте он не мог видеть ее. Но было достаточно лиц, приходивших ему на память из прежних дней, которые обладали таким же голосом. Когда внимательно рассматриваешь мужчину или женщину, их всегда становится жалко, потому что в них есть нечто от образа и подобия Божия. Когда видишь морщинки в углах глаз, линии рта, волосы, человека нельзя ненавидеть. Ненависть всего лишь недостаток воображения. Он вновь почувствовал огромную ответственность за эту женщину. Она сказала: «Люди вроде вас и отца Хосе делают истинную религию мишенью насмешек». Ее тоже, как и метиса, изменяло многое. Он представил себе гостиную, в которой она проводила дни в кресле-качалке, окружение семейных фотографий и в полном одиночестве. «Вы ведь не замужем?» — спросил он мягко. «Откуда вам это известно? И у вас никогда не было призвания к монашеству?» «Мне не поверили», — сказал он с горечью. «Бедная женщина», — подумал он, — «у нее ничего нет, совсем ничего». Если бы найти нужные слова. С чувством безнадежности он откинулся к стене, стараясь не разбудить старика. Но нужные слова никогда не приходили ему в голову. А сейчас ему было труднее, чем прежде, найти подход к человеку. В прежние дни он знал бы, что сказать ей, совсем не испытывая жалости, а рассеянно отделываясь одной-двумя банальностями. Теперь он чувствовал себя неспособным на такое. Он был преступником и говорил с преступниками. Он опять допустил ошибку, пытаясь разрушить ее самодовольство. Можно было просто предоставить ей видеть в нем мученика. Он закрыл глаза и сразу же увидел сон. Он стоит у двери, барабаня в нее, прося убежища, но никто не отвечает. Было слово, пароль, которое могло бы его спасти, но он его забыл. В отчаянии он перебирал: сыр, ребенок, Калифорния, превосходительство, молоко, Веракрус. Ноги у него подогнулись, он опустился у двери. Потом он понял, зачем хотел войти. Его вовсе не преследовали, это была ошибка. Его девочка лежала при смерти. Это был дом врача. Он заколотил в дверь и крикнул: «Пусть я не знаю нужного слова, есть ли у вас сердце?» Девочка умирала и смотрела на него взрослыми, понимающими глазами. «Ты животное», — сказала она. Вскрикнул, он проснулся. Он не мог заснуть больше, чем на пару секунд, потому что женщина все еще толковала ему о призвании, которое было отвергнуто. «Ведь это вас мучает?» — спросил он. «Так страдать лучше, чем быть счастливой монахиней». Сказав это, он сразу подумал: глупое замечание. Какой в нем смысл? Почему я не в состоянии сказать ей что-то, что она сохранит в памяти? Он собрался с силами. Место это очень похоже на весь мир. Люди урывают мгновения для любовных утех, а гордость жмется и хмурится рядом. И на что не оставалось времени. И к тому же всегдашняя мысль о побеге. Заснуть он уже не мог. Он снова торговался с Богом. На сей раз, если он убежит из тюрьмы, то убежит совсем. Переправиться на север через границу. Бегство было бы настолько невероятно, что если оно удастся, его следует считать явным знаком, указанием, что он больше приносил вреда своим примером, чем пользы, изредка принимая исповедь. Старик зашевелился у него на плече. Вокруг них все еще ночь. Сюда было так же темно, часы нигде не били, нельзя было понять, сколько прошло времени. Его течение отмечалось только звуком, когда кто-то мочился. Вдруг он заметил, что различает чье-то лицо, потом еще одно. Он уже начал забывать, что когда-нибудь наступит новый день, как люди забывают, что когда-нибудь придет смерть. Она приходит внезапно, в скрипе тормозов или со свистом в воздухе. Постепенно все голоса превратились в лица. Никаких открытий это не принесло. Исповедальный приучает определять по голосу отвислую губу, убегающий подбородок или фальшивый, искренний, слишком честный глаз. В нескольких шагах от себя он увидел набожную женщину, забывшуюся тяжелым сном. Чопорный рот открыт, прочные зубы, словно надгробие. Увидел старика, хвастливого человека в углу, и его женщину, расхристанно спящую поперек его колен. Сейчас, когда наступил день, бодрствовал лишь он один. Да еще маленький мальчик-индеец, который сидел, скрестив ноги у двери, с выражением любопытства и радости, словно никогда не бывал в такой приятной компании. По ту сторону двора стала видна противоположная побеленная стена. Священник начал читать покаянную молитву, но он не мог вложить в это сердце. Грех его ощущался не так ясно, как смерть. Одной пули, думал он, почти наверняка попадет. Одна пуля, думал он, почти наверняка попадет в сердце. Должен быть хоть один хороший стрелок в команде. Жизнь покинет его в долю секунды, так обычно выражаются. Однако всю ночь он осознавал, что время зависит от передвижения света.